В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20:00, в Тбилиси, 9:00 вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская глава панамского досье, издание дополненное и расширенное. Готова ли Грузия к достойному партнерству? Стартовали совместные грузино-американо-британские маневры. Евровидение. Почему в Абхазии болели за греков? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в ходе встречи нормандской четверки по выборам в Донбассе договоренность не достигнута. Дональд Трамп и Берни Сандерс одержали победу на очередных праймерис. Молдавия протестует против участия войск Российской Федерации в параде в Приднестровье. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе встречи глав МИД нормандской четверки в Берлине сегодня не удалось достичь консенсуса с российской стороной по ключевым для официального Киева условиям для проведения выборов в Донбассе. Климкин пояснил, что российская сторона представила свои варианты избирательного законодательства. «Но я сказал господину Лаврову, что мы способны сами написать украинское законодательство, и никакие советы нам не нужны», – подчеркнул Климкин. Он добавил, что для Киева принципиальным является вопрос администрирования местных выборов в Донбассе. Лавров, в свою очередь, заявил, что проведение выборов в Донбассе невозможно без выполнения ряда условий. В частности, по его словам, должен быть закон о выборах, который будет согласован с Донецком и Луганском. «И, конечно, никакие выборы невозможны, пока не будет амнистии», – сказал Сергей Лавров. В преддверии встречи в Берлине германский министр Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что будет продвигать соглашение о проведении местных выборов на востоке Украины в районах, контролируемых пророссийскими сепаратистами, до момента истечения в конце июля срока действия санкций Евросоюза в отношении Москвы. Как сказал Штайнмайер, процесс реализации минских договоренностей о прекращении огня, разрешение политических вопросов, в частности вопроса о выборах, продвигаются в лучшем случае со скоростью улитки. Это не может продолжаться непонятно сколько, добавил министр иностранных дел ФРГ. В так называемом нормандском формате украинского урегулирования участвуют Россия, ФРГ, Франция и Украина. Республиканец, миллиардер Дональд Трамп и демократ-сенатор Берни Сандерс стали победителями на очередных первичных партийных выборах, которые были проведены во вторник. Дональд Трамп, оставшийся единственным претендентом на номинацию в президенты от республиканской партии, победил на праймерис в Западной Виргинии и Небраске. Берни Сандерс одержал победу над Хиллари Клинтон в Западной Виргинии. Он набрал чуть более 50% голосов, значительно опередив Хиллари Клинтон. «К данному моменту мы выиграли первичные выборы и голосование в 19 штатах. Я заявляю со всей ясностью, мы ведем кампанию с тем, чтобы добиться номинации в президенты от Демократической партии», объявил Берни Сандерс на митинге своих сторонников после победы. Однако у него фактически нет шанса получить необходимое для номинации количество голосов делегатов съезда Демократической партии, на котором будет утверждаться кандидат партии в президенты. Одной из неожиданностей на выборах в Западной Виргинии стали результаты опроса избирателей демократов. Согласно опросу, проведенному CNN, больше 30% из них проголосуют на всеобщих выборах за Дональда Трампа, если его соперником будет Хиллари Клинтон.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Молдавии выразило протест против участия российских войск в параде Победы 9 мая в Приднестровье. В заявлении Министерства иностранных дел от 10 мая говорится, что присутствие России на параде в городе Тирасполе является нарушением обязательств Российской Федерации, а также принципов и норм международного права. Министр иностранных дел Андрей Галбур отметил, что Молдавия попросила российскую сторону, чтобы 1500 российских военнослужащих, дислоцированных в Приднестровье, Варшаве не участвовали в параде по случаю победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. Пророссийский регион откололся от Молдавии в 1990 году, из-за чего в 1992 году началась война, в результате которой погибло 1500 человек. В настоящее время около 200 военнослужащих США в Молдавии участвуют в совместных военных учениях, что вызвало недовольство пророссийской оппозиции в Молдавии. Британская полиция арестовала 22 миллиона долларов на счетах, владельцев которых она подозревает в связи с российской организованной преступностью, использовавшей лондонский фьючерсный рынок для отмывания денег. Как сообщает Рейтер, в деле участвовали две российские компании – швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах. Россиянина, которого британская полиция подозревает в отмывании миллионов долларов, зовут Дмитрий Недзвездецкий, пишет «Таймс» со ссылкой на источник знакомой ситуации. По данным газеты, Недзвездецкого отпустили под залог без предъявления обвинений. Отмечается, что 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили под залог до июля. Адвокат брокера отказался прокомментировать какую-либо информацию. После проведения расследования, продолжавшегося 4 месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов International Exchange, в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов представитель полиции лондонского Сити сообщил в среду, что они захватили 4 счета после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег. Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов, сказал инспектор Крейг Мулиш из отделения полиции в борьбе с отмыванием денег.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии обсуждают решение президента Георгия Маргвелашвили о начале предвыборной кампании. Она начнется 8 июня и будет длиться 4 месяца. Это решение президенту и премьер-министру Грузии далось нелегко. Почти месяц президент настаивал на том, чтобы предвыборная кампания длилась 5 месяцев, а премьер Кверикашвили выступал за 3-месячную предвыборную гонку. Суть компромисса изучала Мзия Пресишвили.
Честно говоря, я больше радуюсь достигнутому консенсусу, чем анализирую дату начала предвыборной гонки, признался сегодня журналистом депутат грузинской мечты Гия Вольски. Вместе с ним многие облегченно вздохнули, когда президент Георгий Маргвелашвили сообщил, что достиг компромисса с премьер-министром Георгием Кверикашвили в вопросе о дате начала предвыборной кампании. Она начнется 8 июня. Неопределенность, которая целый месяц царила в этом вопросе, стала уже приобретать курьезный характер. Все знали, что парламентские выборы состоятся 8 октября, но не знали, когда официально начнется предвыборная кампания. О дне голосования президент и премьер-министр договорились 5 апреля. Тогда же решили, что предвыборная кампания начнется 8 августа. Но в избирательном кодексе сказано, предвыборная кампания стартует сразу после обнародования документа с контрассигнацией премьер-министра. Об отсрочке начала предвыборной кампании, как задумывали президент и премьер-министр, в законе не говорится. Коллизию премьер Кверикашвили объяснил ошибкой администрации президента. 14 апреля он вернул президенту его распоряжение о назначении выборов с мотивированным отказом и с просьбой издать такое распоряжение, которое дало бы возможность начать предвыборную кампанию не 8 августа, как они договаривались, а на месяц раньше, в июле. Такая смена позиции возмутила президента Георгия Маргвелашвили, ведь его убеждали в том, что предвыборная кампания продолжительностью более 2 месяцев ляжет тяжелым бременем на госбюджет.
Тогда пусть предвыборная кампания будет длиться 5 месяцев. Это благоприятно отразится на избирательной среде,
заявил тогда президент. В ответ парламентское большинство после назначения Георгия Кверикашвили на пост премьер-министра, переставшего критиковать президента, открыло по нему беспощадный огонь. Как выяснилось, президент хорошо помнит все те слова, которые звучали в его адрес со стороны мечтателей и республиканцев. Поэтому Георгий Маргвелашвили между этими силами не видит разницей. Они в унисон старались ослабить институт президента. И если удалось достичь единого мнения, то, по словам президента, лишь благодаря одному человеку.
В этом двухлетнем политическом процессе есть один политик, с которым я могу общаться, вести конструктивный диалог. Сегодня, в прошлом, надеюсь, и в будущем. Это Георгий Квирикашвили, который никогда не терял лицо.
Президент Мергулашвили надеется, что беспрецедентно длинная предвыборная кампания даст возможность грузинскому избирателю определиться с выбором. Ведь соцопросы показывают, что большинство избирателей еще не определились с выбором и даже со своим участием в голосовании. Чересчур длительной, но тем не менее приемлемой считают предвыборную кампанию представители профильных НПО. Глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили надеется, что лидеры государства получили хороший урок.
Ведь президент и другие лица должны заранее провести консультации не только между собой, но и с гражданским сектором, ЦИК и политическими партиями.
Теперь профильные НПО собираются следить не только за ходом предвыборной кампании, но и за работой ЦИК. По закону, со дня начала предвыборной кампании у сотрудников избиркома удваивается оклад. По словам главы НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, его организация, изучив документацию об окладах сотрудников ЦИК, обнаружила, что там, несмотря на удвоенный оклад во время избирательного периода, не отказываются от премии и надбавок в размере оклада. Получается, что сотрудники ЦИК получают зарплату в четверо, а не вдвое превосходящую обычный оклад. Такие траты неоправданно высоки, говорит Михаил Бенидзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Международная организация журналистов-расследователей в области организованной преступности и коррупции опубликовала очередную порцию материалов панамского досье. В списках имена 85 грузин, которые владеют имуществом в офшорах. Авторы исследования, журналисты Дэвид Булос и Нино Бакрадзе, подчеркнули, что само по себе владение имуществом в офшорах не является преступлением. Незаконные действия направлены на использование офшоров для отмывания денег, добытых незаконным путем. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
В отличие от первого списка панамского досье, в котором фигурировали имена Бедзина Иванишвили и Давида Кизерашвили, нынешний длиннее. В него попали имена 85 человек. Среди них политики, бизнесмены и юристы, в том числе и 6 женщин. По словам журналиста Дэвида Блосса, сформированная его отделением база данных содержит имена граждан, связанных с Грузией. В списке фигурируют такие известные люди, как Арчил Кбилашвили, Каха Даменья, Вануч Хартишвили, Заза Окуашвили, Давид Якубашвили, Коба Накопи и другие. К списку прилагаются номера удостоверений личности и наименование компаний, с которыми связана их деятельность. В разговоре с Радио Свобода Дэвид Блосс пояснил, что созданная журналистами база данных является своеобразным путеводителем, с помощью которого правоохранительные органы, репортеры или НПО смогут получить конкретную информацию в отношении тех или иных лиц.
Это база данных, которая содержит конкретные ссылки, по которым открывается информация в отношении тех или иных имен. По этим ссылкам можно выяснить, где зарегистрирована та или иная компания и какова цель ее деятельности. Это отправная точка для заинтересованных лиц, которые могут провести собственное расследование.
Как подчеркнула журналист Нино Бакрадзе, по законодательству Грузии владение имуществом в офшорах не является преступлением.
Основной мотивацией вывода имущества в офшоры является сокрытие доходов. К примеру, в 2008 году один грузинский чиновник в письме, направленном в адрес руководства офшорной компании, объяснял свой интерес к ней тем, что в Грузии непомерно высокое налогообложение. После парламентских выборов этот чиновник занимал кресло заместителя министра. Что касается малоизвестных лиц, фигурирующих в списке, то они руководят компаниями на основании доверенностей. Однако нетрудно вычислить имена их подлинных владельцев. Мы не заявляем, что лица, фигурирующие в списке, априори совершили преступление. Однако вопросы остаются.
Заявила Нино Бакрадзе. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Ирекли Урушадзе, юрисдикция офшоров может быть применена для ведения абсолютно законной деятельности. Другое дело, когда вопросы появляются в отношении политиков.
Когда у бывших или у действующих политиков обнаруживаются активы в офшорах, это порождает вопросы, в частности, не было ли их целью сокрытие незаконно добытого имущества. Новые списки содержат несколько имен, которые могут стать объектом интереса СМИ и НПО. Я бы обратил внимание общественности на этическую составляющую. Люди с политическими амбициями, которые скрывают доходы, даже формально не нарушая закона, наносят непоправимый ущерб своей репутации.
Считает Иракли Урушадзе. По словам Нино Бакрадзе, на очереди публикация очередного списка. Журналист затруднилась назвать конкретные сроки, так как исследование многотысячных списков является весьма трудоемким процессом. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Стокгольме определились полуфиналисты Евровидения. Как правило, на различных международных соревнованиях, где Абхазия не представлена, они привыкли болеть за Россию. Но во время песенного конкурса Евровидения, который начался вчера, болели и за представителей Греции. Почему, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не скажу, что я принадлежу к числу фанатов ежегодного песенного конкурса Евровидения, но обычно финалы их смотрю. Во всяком случае, ту их заключительную часть, где в прямом эфире транслируются результаты постранового голосования за певцов и получается симбиоз музыкального искусства и спорт. А вчера поздно вечером смотрел и полуфинал 61-го конкурса Евровидения 2016 в шведском стадионе. При этом, пожалуй, главным мотивом для меня стало участие в этом полуфинале не россиянина Сергея Лазарева, которого букмекеры считают фаворитом конкурса, а греческой музыкальной группы «Арго». Ибо в тот же день прочел на сайте мультимедийного интернет-издания «Спутник Абхазия» публикацию под заголовком «Сухумчане на Евровидении 2016 в Швеции». Это интервью, которое дал продюсеру «Спутник Абхазия» Амини Лазба, солист и основатель группы Владимирос Софианидис. Уже по имени можно догадаться, что он из понтийских причерноморских греков. И прочтя интервью, нетрудно представить себе, как, бегая в малолетнем возрасте по сухумским дворам и улицам, Владимирос откликался на имя Вова или Володя. Вот как он рассказывает о детстве. «Да, моя родина Абхазия. Я там родился и прожил до 8 лет в Сухуми, но мне хватило 8 лет, чтобы навсегда запомнить это прекрасное место. Особенно запомнились запах мандаринов и чудесное море. Детство в Абхазии было сказочным, настоящим. Постоянно гоняли в мяч в сухумских дворах и играли в разные детские игры. Большинство друзей моего детства переехали, как и я, в Грецию, но есть и те, кто остался и по сей день живет там». Конец цитаты. Почти всю грузинскую на Абхазскую войну его семья находилась в Абхазии. Певец рассказывает, что отчетливо помнит взрывы бомб, отсутствие еды, воды и электричества. И только в июле 1993 года они присоединились к понтийцам, выехавшим в Грецию. С тех самых пор он не был в Абхазии, но очень хочет вновь побывать в ней. Софианидис, как и другие участники его группы, живет в Салониках, а это город на севере Греции, где в основном и поселились репатрианты из бывшего СССР и, в частности, из Абхазии. В 16 лет он создал группу, в которую входят репатрианты из Сухума Христина Лохана, Илиас Кисидис, двоюродный брат Софианидиса, а также Костас Топизис. Но когда им предложили участвовать в Евровидении, они решили на время конкурса поменять название группы на «Арго», так как это более понятно европейской публики. Софианидис – автор музыки и слов песни, исполнявшейся на конкурсе, причем на английском и понтийском языках. В ней он описал свою личную историю жизни. «Вчера я с удовольствием смотрел выступление в Стокгольме ребят из Салоник, которым на одном из абхазских интернет-форумов успели пожелать удачи. К сожалению, в отличие от Лазарева, они не прошли в финал. Но ничего, ведь само участие в столь популярном конкурсе является для молодой и даже в Греции еще не очень известной группы огромным успехом. И теперь, думаю, сам Бог велел греческой диаспоре Абхазии и Министерству культуры республики заняться организацией приезда Арго с концертом в Сухум. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сухумские активисты-экологи продолжают попытки спасения гималайских кедров в Ткварчале. Администрация города намерена провести реконструкцию одной из центральных улиц города, на которой растут эти деревья. Руководство утверждает, что совместить реконструкцию с сохранением кедровой аллеи никак невозможно. Экологи не дают разрешения, пока конфликт заморожен. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
9 мая в Ткварчале побывала группа активистов из Сухума, которые попытались провести акцию в защиту аллеи кедров. Энтузиасты, не поленившиеся поехать в Ткварчал, чтобы выступить в защиту деревьев, планировали развесить на кедрах таблички с поэтическим текстом, напомнить жителям, что эти деревья являются ровесниками города, что под их кронами выросло 8 поколений ткварчальцев, что деревья были немыми свидетелями жизни людей и города. Жизнь текла до сих пор вполне мирно. Деревья уживались с людьми, а люди с деревьями. И вдруг этому мирному сосуществованию положен конец. Люди решили заняться реконструкцией улицы, и деревья почему-то им помешали. Участница акции Асида Будба рассказывает.
Естественно, когда мы начали развешивать таблички, то читать их совершенно никто не стал. Довольно быстро начал подтягиваться народ. Большинство людей на улице против сохранения деревьев. Ну, в общем, аргументы такие, что деревья падают на дома, что почва неправильная для деревьев, что они корнями там недостаточно укреплены, что эти деревья должны расти в лесу, а не на улице. Что строительные фирмы, которые туда пришли, поставили вопрос или реконструкция улицы, или деревья, и так далее. Да? То есть наша акция это была скорее такой вопрос, да, еще раз воздух. Вы точно хотите их рубить? Вы точно хотите это делать? Неужели это необходимо?
Сухумчан встретили в Ткварчале не очень радушно. Кто-то заподозрил их в предвзятости, кто-то назвал провокаторами. Их припроводили в районное отделение милиции. Но после беседы, когда стало ясно, что ни корысти, ни провокационности в действиях активистов нет, все разошлись мирно. Тем не менее, ткварчальцы уверены, что судьбу аллеи имеют право решать только они. На основные аргументы сторонников рубки кедров, что деревья могут упасть, их корни выпирают, заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране природы Мурман Соломко ответил так.
Что дерево упадет когда-то, не должен быть поставлен за основу того, что его сегодня убирать. Это раз. Второе, корни деревьев выпирают, возможно, и выпирают, да, они и по Сухому, вы видите, приняли решение делать формовку деревьев, и в ближайшие 10-15 лет корни не будут выпирать. Инженерное решение есть, техническое решение отсыпать, поднять чуть-чуть над корнями и положить брусчатку или какую-то плитку, какую они хотят. Деревья просто привести в порядок. 35-40% кроны уменьшить, освободить от веток, уменьшить парусность дерева и сделать красиво приствольную прикорневую часть дерева.
Отстаивая свою позицию, глава администрации города Ткварчал Аида Чачхалия ссылается на то, что экологи ранее давали разрешение на рубку аллеи гималайских кедров, но потом почему-то передумали. Руководитель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава заявил, что никогда никакого разрешения на рубку аллеи кедров экологи не давали. Он также считает решение районного собрания о вырубке аллеи неправомочным. Читанава говорит.
В правительстве, в государстве функционирует экологическая служба. Поверьте мне, и даже президент не решает эти вопросы. И я тоже не единолично решаю. Мы определили комиссию, провели экологическую экспертизу и сделали заключение, что только 3 дерева можно рубить, а остальные обязательно сохранить. Причем в нашем предписании было записано о разряжении кроны там, на 30-40-50%, а не на вырубку 30-40% деревьев. Почему-то так извращенно были поняты оппонентами.
Кедры растут в Кварчале на улице Владислава Арзенба. Ее реконструкция будет осуществляться в рамках инвестиционной программы на средства российской финансовой помощи. И все бы это было неплохо, если бы при этом не было принято такое вандальное решение – рубить 130 здоровых деревьев. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Первое печатное издание «Витязя в тигровой шкуре», самое миниатюрное и, напротив, книга-гигант, станут одними из первых экспонатов музея книги в Тбилиси. Он откроется этой осенью в Национальной парламентской библиотеке Грузии и станет самым крупным. Сегодня там побывала Анастасия Славинская.
Коридоры, лестницы, книжные стеллажи, плутать между ними с этажа на этаж и с правого флигеля в левый в Национальной библиотеке без проводника можно бесконечно долго. Наконец, лабиринт выводит к хранилищу раритетных изданий. Причем в хранилище в самом прямом смысле этого слова. Зайти в него можно, только открыв массивную железную дверь с сейфовым замком, за которой еще одна, решетчатая. Книжные стеллажи здесь повсюду, в центре хранилища, от пола до самого потолка, вдоль каждой стены. Попасть на эти полки может не каждая, только самая особенная книга по своей форме или содержанию. Делать ее не такой, как все, может подарочная надпись с автографом известной личности на форзаце или же приписки, сделанные когда-то владельцем. У каждой из них свой возраст, своя история, свой путь, который привел их к этим полкам. Однако, говорит главный специалист отдела раритетных книг Национальной библиотеки Лиза Цава, на сегодняшний день в большинстве случаев сохранилась информация лишь о попадании той или иной книги в библиотеку.
Критерии попадания книг в наш отдел очень разные. Это, например, полиграфический уровень издания, ее обложка. Многие книги раньше продавались без обложек. Покупатель мог выбрать ее сам, индивидуально, исходя из своих финансовых возможностей и вкуса. Интересна и сама бумага. Очень известными, например, были китайская, японская и голландская бумаги. Имеет значение тираж. Он мог быть очень маленьким. Издание могло быть практически полностью уничтожено из-за ошибки или из-за идей, высказанных в нем. Интересен также экслибрис, что дословно означает «из книг». Это книжный знак, удостоверяющий владельца. Или же супер экслибрис, инициалы владельца книги, выведенные на обложке золотом. Делали такие в 17-18 веках и стоили очень дорого.
Книжка с пальчик, а вернее даже с полпальчика с фотографиями героев Бородинской битвы – это самая маленькая книга, хранящаяся в библиотеке, а самая большая, весящая около 30 килограмм, размером с небольшой телевизор. Она была издана в Париже в 1823 году, рассказывает Цава.
Ее автор был французским исследователем искусства. Он посвятил 35 лет жизни созданию этой книги. Причем сам он не дождался издания книги. Она была напечатана уже после его смерти. Для того периода это был очень важный труд, богатый иллюстрациями.
Самая старая печатная книга, хранящаяся в библиотеке, была издана в 1629 году в Риме. Это грузинско-итальянский словарь, напечатанный Обществом распространения католического вероисповедания. Книга хорошо сохранилась. На каждой странице три столбца. Грузинское слово, транскрипция на латинском и перевод на итальянский. По соседству с ней хранится первый печатный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре», принадлежавший когда-то Илье Чавчавадзе, рассказывает глава отдела редких изданий Национальной библиотеки Дали Мачаидзе. Он был напечатан в стамбе Вахтанга VI. Это первая стамба в Грузии, которая заработала в 1709 году. Первой книгой, изданной там, было Евангелие. Дали Мачаидзе показывает помещение, где вскоре должен обосноваться музей. Это зал с большими окнами под потолок. Именно сюда, из тесного хранилища, скрытого от любопытных глаз, после завершения ремонта переедут около 10 тысяч книг. По словам Мачаидзе, одной из первых тематических выставок выставок, вероятнее всего, станет экспозиция книг, напечатанных в первой грузинской типографии Вахтанга VI. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей, который прочитает Любовь Баматова.
Учение НАТО – достойный партнер 2016 с участием 1300 грузинских, американских и британских военных начались сегодня на военной базе в Азиане близ Тбилиси, сообщает портал «Грузия онлайн». В учениях примут участие американские военные самолеты, 8 американских танков типа «Абрамс» и 7 боевых машин пехоты «Брэдли». Кроме того, в учениях задействованы состоящие на вооружении грузинской армии танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-2. Отмечается, что наблюдать за учениями достойный партнер будут студенты грузинских вузов. В этом году Министерство обороны впервые пригласило всех желающих студентов посетить базу в Азиане в качестве зрителей. После окончания военных учений рота грузинских ВС около 100 военнослужащих получит лицензию и сможет подключиться к силам быстрого реагирования НАТО при проведении операций. Гражданин самопровозглашенной республики Абхазия Эрик Сквирия госпитализирован сегодня в Сухуми с 3 огнестрельными ранениями. Инцидент произошел утром, когда Сквирия вышел из многоквартирного дома к своему автомобилю. В этот момент он был обстрелян из проезжавшей машины. По словам генерального прокурора республики Алексея Ломе, в мужчину было сделано 12 выстрелов из автомата. 3 пули попали в Сквирия, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, цитирует генпрокурора РИА Новости. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Целевич и Керстин Лунгрен распространили заявление в связи с визитом в Грузию. В заявлении, опубликованном на веб-странице ПАСЕ, содокладчики приветствуют готовность Парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции отправить Венецианской комиссии проект поправок, связанный с Конституционным судом, до их рассмотрения вторым слушанием в законодательном органе страны. Это должно развеять все опасения в связи с тем, что в случае утверждения поправок, возможно, создадутся препятствия эффективному функционированию Конституционного суда. Если для оценки проект будет представлен в ближайшие дни, Венецианская комиссия сможет рассмотреть вопрос на июньской пленарной сессии, что даст возможность парламенту предусмотреть рекомендации во время утверждения поправок окончательным слушанием до завершения текущей парламентской сессии, говорится в заявлении содокладчиков. В то же время Целевич и Лунгрен выразили сожаление из-за того, что политическим силам не удалось достичь консенсуса в связи с реформой избирательной системы. Следующий визит содокладчиков в ПАСЕ для оценки предвыборной среды в Грузии состоится накануне парламентских выборов, информирует портал «Грузия онлайн».
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси стартовали военные учения «Достойный партнер 2016». В маневрах, которые проходят на полигоне в Азиане под Тбилиси, принимают участие грузинские, британские и американские военнослужащие. Впервые в подобных учениях будут задействованы американские танки «Абрамс», которые специально для этого были доставлены в Грузию из Болгарии. Учениям сопутствовали серьезные внутриполитические полемики. Звят Мчедлишвили продолжит тему.
Церемония открытия международных учений «Достойный партнер», которые проводятся в Грузии ежегодно, на этот раз выглядела более торжественно, чем обычно. В почетной ложе для гостей восседали первые лица страны, члены правительства и аккредитованные в Грузии послы. Выступая с речью, президент Георгий Маргвелашвили поприветствовал американских и британских военных на английском языке и озвучил лозунг, ставший уже своеобразным девизом «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО». Министр обороны Тина Хидашели, в свою очередь, отметила, что после этих учений в грузинских вооруженных силах появится первое подразделение НАТО. Позже она пояснила, что имела в виду.
Именно в рамках этих учений одно из наших подразделений будет оценено по стандартам НАТО, затем оно получит соответствующий сертификат. Таким образом, впервые в истории Грузии в наших вооруженных силах появится сертифицированное подразделение сил быстрого реагирования НАТО.
Не без гордости рассказала Хидашели. Кроме того, она заявила, что Грузия скоро станет членом НАТО, причем так же, как когда-то разделенная на две части Германия. Не скрывал восторга от учений и заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, поздравивший грузинских, американских и британских военнослужащих с этим событием. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, также присутствовавший на церемонии открытия, отметил, что начавшиеся маневры важны и с политической точки зрения.
У этих учений две важные нагрузки. В первую очередь это улучшение и упрочение оборонных навыков в наших вооруженных силах. Но есть еще и политическая нагрузка, которая заключается в том, что усиление нашей обороноспособности, безопасность нашей страны в первую очередь, связаны с сотрудничеством с Западом, с развитием наших стратегических отношений. Этому пути нет альтернативы.
Подчеркнул глава правительства. Несмотря на единство мнений среди высшего руководства страны, стартовавшие учения все же стали поводом для разногласий в правящей команде. Все началось с заявления российского МИДа. Несколько дней назад в Москве выразили озабоченность, назвав учения НАТО в Грузии провокацией, направленной на раскачивание обстановки на Южном Кавказе. Сразу после этого депутат от правящей грузинской мечты Томас Мечиаури, которого в Грузии многие считают пророссийским политиком, выступил против проведения учений и даже поспешил выразить опасения по поводу их последствий. Депутат стал объектом критики как со стороны оппозиции, так и соратников по партии. Однако сегодня Мечиаури подтвердил, что остается при своем мнении. Более того, он призвал главу правительства лишить Тину Хидашели поста министра обороны.
Жаль, что мое мнение в определенной степени совпадает с угрозами, которые озвучивает российская сторона. Исходя из их заявлений, я считаю, что есть определенные риски. Потому я повторяю, эти учения несут угрозу обороноспособности и даже безопасности нашей страны. Россия может использовать это для провокации. Я советую премьер-министру уволить Тину Хидашели с должности министра обороны, потому что она неадекватна, она может завести нас в беду. Но какой она министр обороны? Пусть хотя бы в компьютерных войнушках поучаствует. Ей даже ружье в руки нельзя доверить. Не то, что право на принятие решений. Эта страна не игрушка, чтобы сюда танки то завозить, то вывозить, то еще что.
Сказал Мечиаури, имея в виду американские танки «Абрамс», которые впервые задействованы в маневрах «Достойный партнер». Они были доставлены в Грузию из Болгарии специально для учений. Ответ от Тины Хидашели не заставил себя долго ждать. Она лаконично заметила, что ей не интересен депутат Мечиаури, и она не намерена комментировать шутки. Зато министр не упустил возможности ответить российской стороне.
Никого уже не удивляет, что такие заявления звучат, когда Грузия делает какой-то успешный шаг. Хочу напомнить всем, и врагам, и друзьям, как внутри страны, так и снаружи. Грузия – независимое государство и вправе принимать любые решения, которые соответствуют интересам ее граждан. И я уверена, что подобных учений в Грузии будет еще очень много.
Заявила Хидашели. Международные учения по стандартам НАТО, достойный партнер, носят ежегодный характер. На этот раз в маневрах принимают участие грузинские, британские и американские военнослужащие. Также задействована американская тяжелая техника – танки «Абрамс», БМП «Брэдли», военно-транспортный самолет С-130 и так далее. Маневры завершатся 24 мая. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжит сегодняшнюю информационно-аналитическую программу наша традиционная рубрика «Некруглый стол», который проведет моя коллега Кэти Бочаришвили.
Сегодня мы обсудим последние события внутри политической жизни и постараемся увязать их с предвыборной ситуацией в Грузии. Помогут нам в этом политологи из Тбилиси Эка Тхэшилашвили и Важа Беридзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кабатанайка, первый вопрос у меня к вам. Начну с напоминания о событиях последних недель. Сначала республиканцы заявили о том, что на выборы они пойдут самостоятельно. Потом ушел из грузинской мечты бывший исполнительный секретарь Армаз Ахмедьяни. Чуть раньше ряды ЕНД покинул Георгий Вашадзе. Я почему все смешиваю? Началось брожение повсюду. Как по-вашему, это единичные случаи и обычная предвыборная суета, или это нечто, что свидетельствует о серьезных процессах как внутри правящей партии, так и внутри ведущей оппозиционной партии?
В принципе, это все более системное, на мой взгляд, нежели проблемы какой-либо партии, потому что у нас сейчас в Грузии системная проблема в политическом спектре, потому что очень большая часть населения, она неопределенная в том смысле, кого бы они поддержали бы, если бы выборы были бы вот завтра или в скором времени. Это некий политический кризис, когда недоверие к политическому спектру очень большое и недовольство параллельно к этому у большей части населения. Вот последние полы, которые тоже вот результаты, которые вышли от NDI, IRI, они тоже очень четко показывают, что уровень недовольства по части экономического развития государства и как вообще государство развивается, очень большой, около 70%. Это означает, что для всех политических партий это как бы вызов. В некотором роде можно сказать, что это для оппозиционных партий моментум к тому, чтобы они сплотились и как бы более в конкурентной среде начали уже подготавливаться к выборам. Но на самом деле это и вызов для всех политических партий, потому что они должны консолидироваться так, чтобы реально могли бы конкурировать эффективно между собой к тому, чтобы вот склонить большую часть населения в предвыборной кампании к тому, чтобы они проголосовали за ту или иную партию. И идет уже такой большой внутренний процесс каждой партии или в коалиционном спектре в Georgian Dreams, когда приходится определяться, кто будет в своих списках, в тех местах, как бы списках, которые будут проходимы в парламенте, какие новые лица должны входить, чтобы обновление той или иной партии тоже было видимым и ощутимым для электората. И в том числе это, конечно, вопрос внутренней политики каждой партии к тому, у кого какое положение должно сложиться в партии. Поэтому это процесс, который очень системный для всех партий и для всего электорального процесса. Поэтому главное, что это должно как-то кончиться в скором времени, чтобы реально уже началась политическая кампания, которая будет более субстантивной, нежели ориентированной на скандальные моменты, кто вышел из какой партии, как все это будет складываться.
Не слишком ли мало времени для того, чтобы принять вызов и исправить ошибки?
В принципе, если каждая партия будет эффективно употреблять это время, время для кампании есть, но самым большим вопросом сейчас является то, каковым будет вообще предвыборная среда. Она будет реально конкурирующая, как бы в свободном смысле этого слова, или же правящая партия, которая сейчас уже соло будет выставляться на выборах, будет употреблять все средства административного ресурса или финансового ресурса, который является в руках у Иванишвили, чтобы они не в конкурирующей среде, а наоборот, как бы в контролируемой среде, смогли бы принять тот результат, который бы позволил правящей партии остаться в том статусе, чтобы они смогли бы сформировать правительство большинства в парламенте. Это реально самым большим вопросом и является, потому что, если сказать с статистической точки зрения, положительный подход у большинства населения очень маленький сейчас к правящей партии, это около максимум до 15%, насколько я помню, исходя из разных как бы опросов, результаты, которые вышли. А уверенность правящей партии, что они будут получать большинство мест в парламенте, очень сильная как-то. И появляется вопрос, в чем состоит тот фактор, который им дает сейчас уверенность тому, что они очень легко будут побеждать в этих выборах, которые на самом деле, если они будут свободными выборами, очень тяжело конкурирующим процессом должен быть. Но насколько это будет позволено на практике, это и будет самым большим вопросом.
По поводу свободы выборов мы еще поговорим. А сейчас я хотела бы спросить у Батуниважи. Как вы считаете, вот когда и там, и тут, я имею в виду и в правящей партии, и в главной оппозиционной силе, существуют два неформальных лидера, которые, собственно говоря, управляют всеми процессами. Вы знаете, я говорю о Михаиле Саакашвили, который тоже продолжает оставаться неформальным лидером, и о Бедине Иванишвили. Вот как в такой ситуации за такой короткий срок можно направить ситуацию в нужное для каждой силы русло?
Во-первых, я должен подчеркнуть, что несмотря на то, что официально предвыборная кампания начнется 8 июня, она давно уже началась, и цель этой кампании – провести выборы в полном соответствии с признанными нормами, то есть свободными, чтобы они были, не допустить фальсификацию и обеспечить свободное волеизъявление граждан.
Простите, я вас перебью. А есть предпосылки к тому, что они действительно будут свободными?
Я думаю, что мы должны надеяться на это. Пока каких-то серьезных признаков, что эти выборы будут не свободными, у нас нет.
Я просто спрашиваю вас, потому что многие ваши коллеги считают, что явка может быть очень низкая, и поэтому властям придется прибегнуть к фальсификациям. Потому я у вас спрашиваю.
Так поставить вопрос будет неверным, потому что задача политических партий провести такую предвыборную кампанию, чтобы выборщики пришли к урнам и проголосовали за ту или иную политическую силу. Так что в соответствии обстановке мы не можем сказать и заключить, что какая-то опасность политическому процессу реально существует. По мнению политического истеблишмента, не менее важно, что наше продвижение в стратегическом направлении к Западу был незыблемым, и что на этих выборах победили те, кого общество поддерживает. А эти силы прозападные и движение к Западу не имеют какой-то опасности. И самое главное, что такое свободное волеизъявление имело место, и что среда, в котором происходят выборы, были свободными. Реально, больше всех шансов имеют те политические силы, которые обеспечивают нашу такую проевроатлантическую, прозападную перспективу. Если оценить шансы наших политических сил, то я считаю, что несмотря на все предпосылки и все предположения оппонентов, больше всех шансов имеет партия «Грузинская мечта», хотя в последнее время она стала позиции, ослабла после распада правящей коалиции из-за выхода из этой коалиции подчеркнуто прозападных республиканцев и отчасти националистически настроенного национального форума, а раньше проамериканского свободных демократов. Отчасти позиции грузинской мечты ослаблена и разочарованием части избирателей от того, что грузинская мечта не выполнила свои предвыборные обещания и что все-таки, несмотря на это, лидером этой гонки является грузинская мечта, которая имеет, по моему мнению, перспективу получить поддержку 30-35% избирателей. Убившей правящей партии Единое национальное движение, которым, как вы справедливо отметили, по сей день руководит Михаил Саакашвили. У этой партии есть твердый такой постоянный электорат, который колеблется, по моему мнению, от 10 до 15%. И у этой партии, так же, как и в «Грузинской мечте», мешает то, что у них есть неформальные руководители, неформальные лидеры. Бедина Иванишвили с одной стороны и Михаил Саакашвили с другой.
Вы сами подвели меня к тому вопросу, который я хотела задать Калбатунеке. У некоторых ваших коллег утвердилось мнение, что власти уже не контролируют процессы, которые происходят внутри мечты. Вот взять хотя бы последний пример. Вы высказывания депутата Тамаза Меджиаури, который открыто демонстрирует свой антизападный настрой. За что руководство, будем говорить, его немножечко журит, но при этом позволяет ему делать такие заявления. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление. Если учесть все остальные претензии к власти, о которых говорил только что Бато Неважа, такое серьезно действует на избирателя. Он на распутье и может не собраться к выборам с духом и с мыслями. Что вы на это скажете, Калбатоно?
Думаю, что это на поверхностной основе это может оказаться, но на самом деле, в отличие от национального движения, где на самом деле, вот вы говорили, что неформальное правление, например, бывшего президента Саакашвили, на самом деле это намного преувеличено, чем реальность является, потому что в отличие от грузинской мечты, в национальном движении есть очень сложенное ядро очень опытных политических деятелей, которые являются лидершипом как бы партии, в том числе Гига Попрерия, например, которые имеют свое видение и в том числе конкурентоспособную среду внутри партии, что сказалось в том числе в факте, например, выхода в Ашате, когда понятно, что в лидершипе партии тоже являются разные стримы и разные группы, которые в конкурирующей среде развивают партию как таковую, которая очень опытным в политическом смысле является. А вот в грузинской мечте, если так сказать, и с личностной точки зрения, если смотреть, кто является лидершипом партии, насколько они опытные в политическом смысле, в модерном смысле развития как бы политики, политической жизни, что является современной как бы в европейском политической жизни, здесь такового как раз и не имеется, и роль Иванишвили как такового является абсолютным. Здесь как бы вопросов и у большинства населения в том числе не является в том, это тоже очень хорошо сказалось в последних вопросах, что реальным правителем и страны, и партии как таковой является Иванишвили. Здесь уже вопрос является в том, вот списки когда составляются, кого на самом деле он, конечно, в итоге утвердит в списках, и все то, что сейчас происходит, и с Меджиаури, и с другими как бы представителями грузинской мечты, это все связано с внутрипартийной позицированием к тому, насколько кто будет избран или с точки зрения лояльности, или с электоральной точки зрения хорошим кандидатом для списков партии. И обновление партийного списка это является нуждой как бы и в грузинской мечте, потому что, как я уже говорила, 70% грузинского населения недовольны развитием государства, в том числе экономической точки зрения. Поэтому те же лица, если они будут представлены без обновления грузинской мечте, это тоже будет неприемлемым для электората. И насколько здесь уже умно или не умно себя поведет уже грузинская мечта, в том числе вообще имеется или нет у них интеллектуальный ресурс к тому, чтобы собрать такое обновленное лицо, это тоже как бы под вопросом. И насчет результата тоже, вот так если сказать, те опросы, которые по сей день были проведены, они однозначно показывают, что например, партии, как грузинская мечта или национальное движение, они очень близко друг к другу стоят в смысле положительного подхода населения к ним и поддержки. Вот когда говорится, что за кого бы вы проголосовали бы так, это где-то около 13-15% каждой из этих двух лидирующих как бы партий, которые бок о бок идут, так и набирают. Поэтому пока что никакая партия не выявлена, которая около 30% или 30% бы набрала в нынешнем положении дел. Mm-hmm. Поэтому это очень такой напряженный момент в политическом смысле, когда даже вот все эти списки и окончательное решение партии, кем они будут представлены на выборах, будет иметь реальное значение, но все это, конечно, в итоге сводится опять же к свободе выбора, потому что если системно свобода выборов не будет предоставлена, тогда ничего это в решительном смысле слова не будет иметь места. И те индикаторы, конечно, они тоже надо со сторон рассматривать. Например, нежелание правящей партии и правительства изменить электоральную систему, это тоже был негативным сигналом, потому что изменение электоральной системы позволило бы более конкурирующей среде и свободности, как бы в большей качественном смысле этого слова, и меньше предпосылок к тому, чтобы административные ресурсы сыграли бы большую роль, нежели меньше, в том числе в мажоритарных районах. Поэтому этого государства и правящая партия для этих выборов пока что не сделала. Сильным индикатором тоже будет то, что будет со составе 2, например. С телевидением, с которым государство борется очень жестко. Этот процесс все еще продолжается пока что. И еще новые индикаторы, которые сейчас они выявляются, к тому, насколько побыстрее как-то тоже уже начало судопроизводство происходить, насколько изменили 3 раза, например, состав судейской палаты, которая рассматривает дело, чтобы они бы дошли бы до конца, до той палаты, которая может больше как бы принимать решения такие, которые позволило бы приватизации в другом смысле этого слова Рустави-2. Поэтому если Рустави-2 тоже перестанет быть Рустави-2, составе 2, как я понимаю, сейчас является, очень трудно будет сказать, насколько свободным предвыборная электоральная система будет, потому что свобода выявления слова будет качественно ухудшена до той степени, что уже трудно будет сказать, насколько свободным это все и будет. Насчет дебатов, насчет выявления слова и конкурирующая среда, она будет очень-очень урезана до минимума, если все это произойдет. Поэтому хотела бы надеяться, что этого не произойдет, просто это будут индикаторы, которые будут показывать, куда мы идем, когда мы будем приближаться к выборам.
Ну, Важа, может быть, вы хотели что-то добавить?
Уповать на то, что по результатам опроса общественного мнения и определенных результатов социологических исследований не можем опереться, потому что это не исследование общественного мнения, а управление общественным мнением. И в Грузии не существует независимые компании социологических и маркетинговых исследований, поэтому мы никогда не знаем реальное настроение населения. Потому что мы всегда боимся, чтобы какой-то крен в сторону пророссийских настроений населения не вышли на поверхность. А это не надо этого бояться, потому что наше общество более мудро, чем, думаю, друзья на Западе. Поэтому все должен решать народ. И для этого должна быть пресса свободна, а не партийная, которая стала, допустим, все передовые наши телекомпании или находятся в ведении определенных политических партий, как Рустави-2 и Объектив, или же определенных кланов, которые имеют свои бизнес-интересы. Вот это мечтает продвижению Грузии к Западу и к западному образцу демократии. Вот это надо принять во внимание.
Спасибо.
И чтобы каждый политический субъект имел реальные и равные права в этом процессе. Это самое главное, готовясь к выборам.
Большое спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были сегодня политологи из Тбилиси Экат Решадашвили и Важа Беридзе.
На волнах радио «Эхо Кавказа» моя коллега Кети Бочуришвили вела традиционный некруглый стол.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» с обзором прессы из Тхинвали Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует комментарий секретаря Совета безопасности Южной Осетии Анатолия Плиева. Тема становится понятна уже из заголовка материала. В него унесена цитата Плиева: «Вооруженные силы Южной Осетии будут сохранены». Он рассказал изданию, что в ходе прошедших недавно в Москве переговоров делегации республики с представителями Министерства обороны Российской Федерации сторонам удалось достичь договоренности по всем имевшимся ранее разногласиям по проекту соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации. По просьбе гостинской стороны в первоначальный проект соглашения были внесены значительные коррективы. Согласно достигнутым договоренностям, боевые подразделения Вооруженных сил Республики Южная Осетия будут сохранены. Помимо этого, повысится степень взаимодействия вооруженных сил сторон, сказал Анатолий Плиев. Блогер Алан Парастаев пишет о резонансной теме вынесения оправдательного приговора Батыру Пухаеву, которого в Южной Осетии судили за государственную измену. Блогер назвал эту историю поучительной. Поучительность заключается в трех положениях, обязательных для соблюдения в обществе, как и гостинское. Нельзя решать проблемы личной политической борьбы приемами борьбы внешнеполитической, в нашем случае борьбы с Грузией. Нельзя человеку, имеющему вес в обществе, вменять предательские статьи, не имея на то веских доказательств. Мы трудно идем на компромиссы и поддаемся давлению, если дело касается нашей гражданской позиции и патриотизма, сколько бы ни говорили о слабом гражданском обществе Южной Осетии, размышляет Парастаев. Эту же новость активно обсуждают посетители сайта Осинформ. К этой новости отнеслись крайне негативно. Один из пользователей пишет: «После всего этого скажите, о каком правовом государстве можно может идти речь, если за госизмену дают такой срок, а казнокрадов вообще по головке гладят. Другой пользователь пишет: «Разве так называемая временная администрация не признана у нас официально как террористическая организация, а за сотрудничество с террористической организацией должен полагаться срок как пособникам террористов? Какое уж там возбуждение ненависти и вражды? У нас и так де юре вражда с официальными структурами Грузии». Обращение республиканской общественной организации «Союз защитников Осетии» опубликовано на сайте Осинформ. Его адресаты – президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Общеизвестно, что присоединение к России широко поддерживается гостинским обществом. В то же время руководителям двух ветвей власти обозначены два различных подхода к проведению референдума, что влечет одновременное вынесение на референдум двух разных формулировок вопросов, говорится в обращении. В этом случае очевидна угроза того, что народ Южной Осетии не сможет правильно определиться с вопросами референдума, и его результаты не будут соответствовать реальному желанию нашего народа, считают авторы обращения. Вместо консолидации общества, лежащей в основе идеи воссоединения с Россией, мы однозначно получим всплеск социально-политической напряженности и раскол общества в сложный предвыборный период, говорится в тексте. В связи с этим они предлагают перенести дату проведения референдума на период после президентских выборов 2017 года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.